Есть легальный путь через применение закона, чтобы эти операции как бы расследовались, чтобы был к ним применен российское законодательство и все международные конвенции, которые Россия ратифицировала. Но этот путь, к сожалению, очень сложный и не быстрый, и вообще не очень понятно, как к нему подступиться. Кто должен подавать, например, заявление об этих преступлениях? Сами люди, которым произвели операции, они этого делать не хотят и не собираются. Они не считают себя, многие из них, жертвами. Кто-то просто не хочет огласки. Поэтому вот такой инициативы снизу ее пока не происходит. Но, в общем-то, поскольку люди об этом начали говорить, и как-то джин из бутылки уже выпущен, то на местном уровне ведется дискуссия, что делать, как реагировать. В местном муфтияте Дагестана, там, конечно, либо есть официальная точка зрения, что у нас такого нет, и такие операции не проводятся, это где-то там в Египте. А у нас здесь это чисто ритуализированные вещи, которые ничего общего с калечащими операциями не имеют. А кто-то там в кулуарах из духовенства говорит, что ну, правильно, это так и должно быть, и почему лезут к нам с какими-то указаниями, как нужно себя вести. Ну, на самом деле, вот среди какой-то, так скажем, части адекватных людей, самая распространенная точка зрения, что нужно идти двумя путями, что с одной стороны нужно пытаться максимально все-таки какими-то легальными способами, либо чтобы от Министерства здравоохранения поступило распоряжение о прекращении этих операций и проверках. Ну и второй путь – это, конечно, просвещение. Просвещение как религиозных деятелей о том, что, в общем-то, это совершенно необязательная для ислама практика, более того, она доисламская. И просвещение людей, женщин, которые живут в тех регионах, где эти операции проводятся. Одной какой-то короткой и быстрой мерой эту проблему решить невозможно на сегодняшний день.
Вот вы упомянули, что это доисламский обряд. И мы говорили, по-моему, раньше с вами, что вообще он привнесен на Северный Кавказ, что нельзя сказать, что это вот традиция, характерная именно для, скажем, там, Дагестана. Да, это так?
Да, конечно. Изначально в культуре народов Дагестана этих практик не было. И даже если сейчас посмотреть, они все равно существуют очень локально. Это отдельные села, которые, как правило, изолированы. Там нет каких-то дорог нормальных до цивилизации, так скажем. И они живут изолированно, у них эта практика откуда-то взялась. Но вот изначально в культуре этих народов ее не было. Поэтому там и этнографы говорят, что она привнесенная. Ну и о том, что она доисламская, говорит, конечно, тот факт, что из разных стран есть данные о том, что это существует в каких-то отдельных регионах. Но если мы посмотрим на разные мусульманские страны или те страны, где ислам имел сильное влияние или там сейчас имеет, то у них ситуация очень разная. В одной стране это может быть почти поголовная практика, как в Египте, в другой стране ее может вообще не быть. Тут скорее аргументация к исламу для оправдания каких-то вещей, но она все-таки такая, скажем, традиционная.
Ну и в качестве оправдания, вернее, в качестве цели, наверное, этой чудовищной процедуры говорят о необходимости подавления греховных желаний, да, сексуальных желаний у девушек и у женщин и, собственно, лишения их сексуального удовольствия. Но при этом это же очень болезненная, вредная для здоровья операция, которая даже может подвергнуть опасности жизни не только женщины, но и, скажем, рождения ребенка будущего. Как матери отдают, грубо говоря, своих дочерей под нож?
Ну, вы знаете, здесь нужно сделать очень важную оговорку, что все-таки те операции, которые проводятся именно на Северном Кавказе, надо сказать, что это не только в Дагестане, но еще в паре сел Ингушетии тоже есть такая история. Это совсем не те операции, которые проводятся в Египте. И тем более здесь речь не идет ни о каком там даже фараоновом обрезании, ни вообще о том, что отрезается какая-то часть там женского клитора. Часто это именно носит ритуальный характер. То есть это буквально делается надрез, чтобы выступили две капельки крови, и тогда вот считается, что ритуал завершен как инициация женщин. Поэтому, когда вот говорят, что там, как матери отдают своих дочерей под нож, им делали точно такую же штуку, да, и тут очень сложную мы вступаем в территорию, потому что многие люди говорят, а как матери отдают своих мальчиков на операцию, зачем делать мужское обрезание, нет в нем никакой необходимости. Когда мы говорим о ритуалах, то вот этих аргументов каких-то, ну, так скажем, разумных, они не очень работают, не всегда работают. И здесь работают скорее какие-то, ну, мистические, мифологические объяснения. И вот вы сами упомянули это объяснение про то, что тем самым женщина лишается удовольствия. В некоторых случаях так и происходит, но не по физиологическим причинам, а по психологическим. Потому что, ну, когда там 12-13-летние девочки это делают, это все очень стыдно, страшно, непонятно. Часто ей никто ничего не объясняет, что с тобой будет происходить и зачем. И просто ребенку наносит психологическую травму сильную. Конечно, потом все, что связано с сексуальностью, у нее будет восприниматься очень болезненно и травматично. Но история про женскую сексуальность на Северном Кавказе, конечно, конечно, очень... сейчас активно обсуждается, и многие люди атрибутируют исламу, что в нем должна быть вот такая норма, что женская сексуальность, она слишком искушает мужчину, не что сама женщина может быть слишком там вот сексуальной, и это плохо. Но на самом деле, вот если мы почитаем женщин, которые пишут об исламе, исламских ученых, которые разбирают и Коран, и хадисы, и разбираются, вот откуда вообще взялись эти вещи, то вот этот женский взгляд, феминистский взгляд в исламе, он говорит о том, что это происходит исключительно от неправильных интерпретаций, изначальных переводов, изначальных каких-то историй, что взгляд этот исключительно мужской, что вообще вот такой страх перед женской сексуальностью, он имеет, ну, такую не религиозную природу, а просто человеческий фактор. Ну вот феминистки исламские, они, конечно, говорят, что все это совершенно не так, и что в исламе нет никаких представлений о греховности женщины, подчиненности женщины, что это исключительно вопрос интерпретации.